Хочу прочитать текст из первого послания Иоанна, второй главы. Первое послание Иоанна, вторая глава, с 28 стиха. Первое послание Иоанна, вторая глава, с 28 стиха. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Аминь. Хотелось бы начать с небольшого контекста нашего текста, к которому мы сейчас с вами подходим. Итак, если посмотреть ближайший культурный контекст, в котором находятся те люди, которым пишет Иоанн, он примерно такой. Иоанн пишет людям, которые находятся под влиянием греческой культуры, которой такая, знаете, культура вседозволенности, культура либерализма, культура такого разврата. И понимаете, в такой культуре они как-то все это должны увязывать со своей верой. И их вера, да, вот греческая такая, да, вот их богословие, их философия, она как раз-таки, наверное, и подводит их к тому, как они живут, да, к их разврату, к их либерализму. Почему так? А потому что многие люди, вот находясь под философскими идеями греческого мира, которые звучали примерно так, что боги где-то там далеко, мы здесь на земле, мы земные, мы простые, и греховна наша плоть, и поэтому все, что во плоти, то грешно. А все, что на небе, то духовно и то безгрешно. И, соответственно, логический вывод они делают. Но если мы земные и греховные, то что можно ожидать от нас греховных хорошего? Поэтому можно грешить. Можно себе позволять все, что хочешь, потому что мы во грехе рождаемся, во грехе живем и во грехе умираем. Вот такая у них была логика, философия, богословие. И в этом культурном контексте им пишет Иоанн. И многие люди начинают вот под этой призмой смотреть на христианство, на пришедшее. Они смотрят на Иисуса Христа и говорят, наверное, он не пришел во плоти. Почему? Ну, потому что он был безгрешным. А как? Если у него была плоть, значит, он должен быть грешным. В их голове это не вяжется. Они хотят отвратиться от своей старой веры. Они навязывают свою новую, свою старую веру на христианство. Они говорят, нет, Христос пришел как дух, а не во плоти. И поэтому он не грешил. И поэтому он так, может быть, все легко и прошел, потому что он был дух, он ничего не чувствовал, у него не было соблазнов, ему не было больно. И как это все рушит христианское богословие? Но им без разницы, потому что они-то хотят для себя, они-то хотят себе лучше сделать таким богословием. Они не верят, что грех – это зло, что грех – это плохо, что зло – это плохо. У них все, как сегодня в постмодернизме, все серенькое. Нет хорошего, нет плохого, ведь можно сделать добро и выйдет зло, и можно, наоборот, сделать добро и выйдет плохое зло, и поэтому делай, что хочешь. Такими выводами живут слушатели Иоанна, некоторые, да, те, которые тяготеют к местным ересям, к местному вот этому богословию, которое там было. Но Иоанн выступает против этого. Он хочет, чтобы те, кто его слушает, они признавали Иисуса Христа. Он показывает разницу между детьми Божьими и детьми дьявола. Иоанн пишет правду. Он делает очень такое эмоциональное сравнение праведности и грешности, добра и зла, Божьего и небожьего, сынов Божьих и сынов небожьих. Итак, в этом контексте он пишет свое послание. И если мы посмотрим на ближайший литературный контекст, то со второй главы, с третьего стиха начинается отрывок, который имеет такой смысл, что наш Иисус, кто соблюдает заповеди, тот и его. Только тот, кто соблюдает заповеди, тот и его. Следующий текст нам советует оставаться и пребывать в истине, то есть в Иисусе Христе, и не слушать антихристов. И кто отвергает Сына, тот отвергает и Бога Отца. Дальше располагается наш с вами текст. И следующий текст, он говорит уже о любви, что любовь – это признак Божьих детей. Что дети Божьи имеют дерзновение перед Богом в день суда, то есть имеют уверенность по-другому в современном переводе. И дальше дается совет, как узнавать детей лжи, духа лжи. Кто признает Иисуса и пребывает в нем, тот и есть дитя Бога. Таков контекст, вот, посыл этого контекста. Да? То есть он весь говорит нам этот контекст о том, что кто признает Иисуса и пребывает в нем, тот и есть дитя Бога. А кто пребывает в нем, тот, соответственно, не потакает своим греховным каким-то наклонностям. Тот признает Иисуса Христа и признает, что грех есть грех, от него нужно избавляться. Он соблюдает Божьи заповеди. Итак, я дочитаю текст, над которым сегодня будем рассуждать. Я повторю наши стихи и продолжу дальше читать с 3 главы. Итак, 2 глава с 28 стиха. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он, Иисус, явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним пришествия его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий, согрешающий, не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Аминь. Вот таким текстом мы с вами дальше будем рассуждать. Знаете, иногда входишь в комнату, представьте себе ситуацию, да, вот приходите в комнате есть взрослые люди и один ребенок. Ну, вы понимаете, ребенок же не может быть один, где-то здесь его дети. Как понять, чей это ребенок? На кого похож? Прозвучал вариант. Да, я думаю, что это самый хороший вариант. То есть внешне, скорее всего, по поведению, даже по каким-то манерам, по признакам, дитё будет похоже на своих родителей. Как определить, вот когда мы слушаем человека, и он нам что-то говорит там про Бога, про духовную сферу. Как нам определить, от Бога человек это или от дьявола? Божий человек это или дьявола? Сын кого он? Ну, во-первых, наверное, он сам будет похож на своего отца. Да? То есть по его поведению мы можем понять, кто он. Во-вторых, то, что он будет говорить, как он будет говорить. Разве может сын дьявола признавать Иисуса Христа? Нет, не может, он не будет этого делать. И поэтому сегодня нам стоит в нашей жизни очень сильно смотреть, с кем мы имеем дело, кого мы слушаем. Кому-то нужно еще вступать в брак. Кому-то, может быть, уже дети или внуки вступают в брак, и надо смотреть, а с кем они вступают в брак? Это дети Бога или чужие дети какие-то? Когда мы идем на какое-то служение или на какую-то работу, мы хотим совместно с людьми делать, а вот эти люди, они кто? Вот этот человек, с кем я буду вот впрягаться в одну упряжку, он дитё Бога или нет? Когда мы будем слушать какого-то человека, который не нашей кафедры, а там какой-то далекой кафедры, может быть, где-то в Ютубе или еще в каком-то там пространстве интернета, да как понять, а стоит его слушать или нет? Чье он дитя? Или кто-то, может быть, в личной беседе нам начинает говорить, сейчас я вам расскажу там, какую-то книгу, какую-то психологию, какое-то учение новое, какую-то религию, или вам начинает рассказывать об Иисусе Христе или о вере, но что-то отличное от вашей веры. Как понять? Чей? Это сын. И вот этот текст дает нам ответ. Как различать детей Божьих от детей дьявола? Для чего пишет это Иоанн? Он хочет, чтобы те, кто читает его послание, чтобы они научились отделять и слушать только детей Божьих. Не нужно слушать детей дьявола. И для этого Иоанн пишет подробную такую инструкцию в своем стиле. Однажды я пришел к Богу, еще, наверное, даже не до того, как я пришел к Богу, мне посоветовал один родственник, книгу про веру. Он говорит, вот, начни с этой книги, и дал мне книгу почитать. Я начал читать, она мне очень понравилась. Я еще был неверующий человек, там было много того, что коснулось мое сердце. Это было такое откровение для меня. Со многими идеями я там был согласен. Одна из идей звучала так примерно, что все спасутся, можно грешить, что хочешь делать. Бог всех настолько любит, что всех спасет, и не спасутся только самые отъявленные грешники. А я-то как раз-таки не такой. Да и вообще ничего не нужно делать. Нужно просто вот принять верой то, что написано в этой книге, жить и надеяться на рай. Какое прекрасное благовестие, да? Только иное какое-то благовестие, которое человек написал. Потом я уверовал, начали потихонечку сомнения закрадываться, что это вообще за книга была, а правильно ли она, почему там написано, что ада вообще там нету, вроде в Библии написано, что ад есть, и как-то начались противоречия небольшие. В итоге я отверг вот учение этой книги вообще, потому что там ничего здравого не было. А потом тут я недавно решил посмотреть, а что же за человек был, который написал такую, я не знаю, проклятую книгу? Что за человек был? Я начинаю читать, смотрю, человек учил меня жизни, он написал там несколько томов книги о том, как жить, как верить, и он, оказывается, 4 раза был разведен на этот момент. Может быть, уже больше, я не знаю, но он был бомжом, он там, что такого у него не было просто в жизни. И этот человек учит меня, как жить. Мне следовало сначала посмотреть, что за человек, а потом читать эту книгу. Но я, к сожалению, этого не сделал. Поверил своему родственнику, который подсунул мне эту книгу. Надо уметь различать детей Божьих от детей дьявола, а тот человек как раз-таки прикидывался детем Божьим. Но это было неправда. Иоанн в своем послании держит вот эту фокусировку, да, различение. Как различить детей Бога и детей дьявола? И вот здесь, в нашем тексте, он делает такой широкий, большой, яркий контраст между праведностью и греховностью. И вот это будут маркеры, да, то есть по которым мы должны определять праведность и греховность. Или признает Иисуса, или не признает. Да. Но самое главное в нашем тексте маркер – это то, чему учит человек. То есть грешить можно или грешить нельзя, есть грех или нет. Сам он какой, он грешник или праведник? И тут очень важно сделать маленькую оговорочку, потому что текст написан не в нашем западноевропейском стиле, не в греческом мышлении немножечко, да, не в линейном, а в таком больше еврейском стиле. То есть есть какая-то одна главная центральная мысль книги, и вокруг нее Иоанн вот так вот ходит. И поэтому, когда мы будем читать какой-нибудь текст, который звучит как гипербола, так же, как и у Иисуса Христа, например, да, то есть были хорошие такие гиперболы, например, если рука тебя соблазняет, что нужно сделать? Нужно вырвать ее, да, то есть еще и бросить от себя, еще и глаз себе вырвать. Да. Но он же, наверное, не хотел, чтобы мы так делали. И, в принципе, наверное, не сильно поможет, просто грех, он где-то в сердце у нас коренится, надо сердце вырывать, но тогда мы не сможем жить. И вот такие гиперболы, они свойственны тоже Иоанну. И поэтому, когда Иоанн говорит такие некоторые даже страшные вещи, нужно помнить это, да, что Иоанн, он пишет в еврейском стиле это письмо. Поэтому там будет гипербола, такое противопоставление, как говорится, из огня да в полымя. То есть, но это такое еврейское приучение для того, чтобы понять контрастность, понять истину. Да, то есть он проводит маркер развлечения. С 28 стих начинается призыв, наверное, единственный в этом тексте. «Дети, пребывайте в Иисусе». Если тот человек... Кто-то ходит в церковь, но не пребывает в Иисусе, или не ходит в церковь, тогда он тем более, скорее всего, не пребывает в Иисусе, то он духовно зачастую не растет. То есть есть какой-то, может быть, запинающий грех, может быть, еще не появился, но, скорее всего, появится, ведь без пребывания в Иисусе Христе грехи побеждают человека, человек не может устоять. Он не служит Богу. Вот представь себе картину, да, есть такие люди. У кого-то может быть что-то одно, у кого-то прям целый список, да. Кто-то не служит, то есть просто ходит в церковь. Есть даже названия таких людей. Кто-то, ну, не все грехи победил и не хочет даже некоторые побеждать. То есть он оставил некоторые, у него есть запинающий грех. Кто-то не часто ходит там, через раз в церковь, кто-то дома не читает, кто-то дома не молится или мало этого делает. И когда я потом слышу, что этот человек ушел из церкви, ну, мне жалко, но я не удивлен. Потому что человек изначально шел не той дорогой. Поэтому он получил такой результат. Если он не пребывал во Христе, если он не полюбил Христа, то это и неудивительно, что он ушел из церкви. Потому что оставаться в церкви можно только любя Христа. Иначе ты пропадешь. Иначе куда-то заблудимся мы по-любому. Сердце нас греховное куда-то уведет. Если моя жизнь не посвящена Богу, если я не уделяю Богу достаточно времени, то все пропало. Это вопрос времени, когда я уйду от Бога. Следующий стих, говорит 29-й, «Всякий, делающий правду», правду можно слово перевести как праведность, то есть соблюдение заповедей, или справедливость, тот, кто это делает, он рожден от Бога, рожден от Него. Тот, кто поступает праведно, тот, кто ведет праведную жизнь, тот, кто соблюдает заповеди. Но есть же люди-то неверующие, которые тоже творят что-то хорошее, справедливо поступают, да? Но здесь, наверное, будет очень такое различие между неверующими и верующими людьми. Верующий не должен идти на компромисс в любой сфере своей жизни. Да? То есть, понятное дело, что мы все не идеальны, да? Но в целом как бы у нас двойная мотивация не грешить. Если неверующий, или такой полуверующий, или более-менее верующий, у него есть мотивация, скорее всего, одна. То есть есть совесть, которую обличает, и он следует, исходя из своей совести, там, воспитания, убеждения. И он поэтому не согрешает, что творит хорошо, правильно, соблюдает заповедь. Возможно, даже ее и не знает. И есть верующий, у которого то же самое есть. Есть совесть, есть убеждение, есть воспитание, но прибавляется еще одно, очень важное, вторая мотивация. Это «так хочет Бог». Я люблю Бога, поэтому я хочу поступать так, как Он поступал. Я люблю Бога, поэтому я буду стараться быть похожим на Него. И вот эта мотивация приводит, ну, по статистике, скажем так, не будем каждого отдельно верующего брать, потому что есть верующие, которые хуже некоторых неверующих, есть наоборот, то есть верующие, которые лучше, чем неверующие. Но если в статистике в общем брать, то я верю, что верующие люди, они, естественно, меньше грешат. И если какой-то верующий хороший в каких-то сферах жизни, например, какой-то, вот, не знаю, может быть, благотворительный или не лжет, то, скорее всего, где-то есть потайник его сердца, где-то, где куча греха, просто мы этого сегодня не видим. Но когда-то это откроется, потому что у него нет мотивации избавляться от всех грехов, скорее всего. Есть совесть, да, но совесть, она не всегда помогает, да, не все мы ее слушаем. Тот, кто рожден от Бога, тот, по сути, дитя Бога. Тот, по сути, рожден свыше, в том пребывает Дух Святой. А если Дух Святой пребывает, то и обличение внутри нас будет гораздо больше. Оно будет призывать нас жить праведно. Как нам понять вообще, а сын ли Бога человек? Как нам понять, рожден ли он свыше или нет? Ну, я думаю, что вы все прекрасно знаете. То есть нужно посмотреть на его поведение. Можно послушать немножко богословия, но в целом, скорее всего, его поведение, его реакции больше скажут о его рождении свыше, чем его слова. Иисус был праведник, Бог есть праведник, а значит, если человек рожден от Бога, значит, он будет похож на Бога. Третья глава, первый стих. «Смотрите, какую любовь нам дал Отец, чтобы нам быть детьми Божьими, но еще не открылось, что будем». То есть Иоанн восхищается. «Смотрите, какую любовь нам дал Бог Отец. Он уже нас, несовершенных, называет детьми Божьими». И нам еще даже непонятно, какими мы предстанем пред Ним, когда произойдет воскресение, когда мы воскреснем или когда мы преобразимся, какими мы будем, мы даже не знаем, какое будет у нас тело, но мы уже дети Божьи. И за это можно восхвалять Бога. «Всякий, имеющий сию надежду», третий стих говорит, да, «надежду на Христа, на воскресение, он очищает себя». Надежда на Христа, упование на Христа, не на свою праведность, не на свои добрые дела. «Всякий, делающий грех, он делает и беззаконие». Многие люди стараются добрыми делами перекрыть свои греховные дела. И сегодня, даже если среди верующих какой-то молодежи провести опрос, станет понятно, что чуть ли не половина людей там будет ломиться в рай и говорить, что «впустите нас, потому что мы делаем правильные дела, потому что мы не такие грешники, как остальные грешники». Но то же самое скажут люди и в мире. Но Христос скажет: «Я никогда не знал вас, потому что войти в рай можно только праведностью Иисуса Христа, только по вере в Иисуса Христа, только надежды на Него, на Его праведность, а не на нашу праведность, потому что нашей праведности никогда не будет достаточно». И тот, кто говорит, что он праведен настолько, что может войти в рай, тот заблуждается. Отец чист, сын чист, поэтому и тот, кто последует за ними, за отцом и за сыном, тот тоже будет чист. Тот тоже будет стараться очищаться. Иоанн скажет такую важную ремарку до этого в тексте. «Если кто скажет, что мы не согрешаем, то представляет Бога лживым». Потому что в Писании написано об этом. «Если мы говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя. А если исповедуем грех, то он очищает нас». Признание греха, упование на Божье прощение – вот что очищает нас. Кто праведник, а кто грешник? Если посмотреть в отрезке времени, и тот грешит, и тот грешит. И у того есть грехи, и у того есть грехи, но есть разница. Так же, как нет идеально послушных детей. Есть дети, которые меньше создают проблем, есть те, кто больше не слушается. Но важен общее направление, важно. Да? То есть в целом человек послушный или нет. Написано: праведник 7 раз упадет, и 7 раз встанет и пойдет за Богом. Вот что отличает сынов Божьих. Не то, что они вообще безгрешны, а то, что они стремятся быть безгрешными. 5 стих говорит опять об Иисусе Христе. «Он явился, чтобы взять грехи наши, и в нем нет греха». А сегодня очень модно говорить, что человечество не грешно. Как же говорили тогда, в первом веке, лжеучителя, они говорили, нет никакого греха, плоть грешна, поэтому нет никакого греха, нет за него наказания. Но тогда зачем пришел Иисус Христос? Разве не взять наши грехи на крест и тем самым не упразднить вот эти грехи, не смыть их с нас? Разве не за этим ли сюда пришел Иисус Христос? Но людям не хочется признавать себя грешниками, неправедными. Людям хочется считать, что они чистые, хорошие, добрые, пушистые. Поэтому если Он был враг греха, то неужели Его сыновья будут дружить с грехом? Если Он пришел, чтобы избавить нас от греха, неужели мы сегодня будем дружить с грехом? Шестой стих говорит, «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий, согрешающий Его, не видел Его и не познал Его». Если вот в контексте отдельно применять этот стих, можно сказать, что вообще, наверное, нет у детей Божьих никаких, потому что я уверен, что каждый согрешает. Да, но в целом контексте послания Иоанна очень важно видеть вот эту мысль, да, что есть люди, которые называют себя безгрешными, и эти люди, они неправы, потому что они все равно грешны. И здесь имеется в виду согрешающий, то есть живущий во грехе. То есть тот, кто живет в мире со грехом, тот, кто позволил себе жить с каким-то грехом, тот, кто в мире с грехом, в союзе. Вот такой человек, да, он не видел и не познал Бога, потому что он выбрал грех, потому что он неправильно понимает Бога. Кто живет во грехе, не может заявить, что он знает Бога. Иоанн восклицает в 7 стихе, да не будет обольщающих среди вас. Его такое пожелание, да, то есть вот проблема какая у его слушателей, читателей. Есть те, кто обольщает их, есть те, кто склоняет их к греху, есть те, кто их отвращает от Христа, говоря что-то о Боге, но это неверно. Дальше написано, кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Уже говорил, что мы становимся подобны. Если кто Божий, значит, он должен быть похож на Бога в праведности. 8 стих говорит, кто делает грех, тот от дьявола. Ну, то же самое, да, то есть надо иметь в контексте все послание. И там написано, кто скажет, что он не грешит, тот лжец. Все согрешают. Но тот, кто сознательно живет во грехе, и чаще всего лжеучителя, если посмотреть даже по другим посланиям Петра, например, или Иуды, то лжеучителя отличаются поведением своим. Они наслаждаются грехом, они живут во грехе. И вот тот, кто так живет, потому видно, чей он сын. Если сегодня посмотреть на все человечество, вот Иоанн здесь такие контрасты делает большие, то все человечество, оно тоже, знаете, делится на несколько типов людей. Кто-то сегодня все еще не сын Божий. А если человек не сын Божий, то значит он сын дьявола. Значит, он может быть неосознанно, может быть даже не зная, но он на его стороне, он не на стороне Христа. И этот человек, возможно, думает, что он же не пьяница, он же не убийца, он же не какой-то плохой человек, сильно как какие-то там другие грешники последние. И при этом человек смотрит на каких-то прям совсем плохих людей. Так можно же посмотреть на хороших, на добрых людей. Но обычно мы, люди, себя склонны обелять, сравнить себя с самыми плохими людьми. И поэтому всегда можно сделать себя каким-то хорошим. И даже какой-то очень известный, как назвать-то этого человека, даже не знаю, в общем, убийца серийный. У него спросили, а почему ты так делал? Он говорит, а я вообще доброе дело делал. Я тут мир избавлял от этих живых существ, которые портят этот мир. То есть он, оказывается, добро делал, да? Человек себя оправдал. И поэтому человеческая возможность самооправдываться, она просто безгранична. Поэтому это надо учитывать и понимать, что каждый человек, кто придется хотя бы с одним грехом к Богу, он все равно оказывается детем дьявола, потому что на нем есть грехи. Он не был на стороне Иисуса Христа, он не был похож на Христа при жизни, он не следовал за ним. И поэтому удел его будет там, где и будет дьявол, в озере Огненном. Поэтому что сказать этим людям? Конечно, состояние печальное, но всегда есть надежда. И все Евангелие полно надежды, ведь есть тот, кто прощает все грехи, ведь есть тот, кто изменяет нашу жизнь, ведь есть тот, кто надеется, верит, любит и ждет. Это Иисус Христос, который сказал, придите ко мне, все трудящиеся, обременённые, я успокою вас. Иисус может простить грехи любые, каждому абсолютно человеку. Нет такого греха, которого бы не смыла святая кровь Бога. И поэтому Бог каждого грешника, каждого сегодняшнего сына дьявола, он ждет с распростертыми объятиями, чтобы принять его покаяние и сделать его сыном Божьим. И некогда многие из нас были детьми дьявола, но обратились, покаялись и стали детьми Божьими. Слава Богу, Бог ждет каждого грешника. Каждого кающегося грешника Бог примет. А мы сегодня верующие. Как нам сегодня применить этот текст? Если он праведный, значит, и мне нужно стараться быть праведным. Если он был свят, то далее будет написано «будьте подобны ему». Если посмотреть на нас, верующих, то мы тоже же не идеальны. И мы тоже где-то согрешаем, и как поется в хорошей песне «Озеро Генисарецкое», что-то неясно в нас отражается, Христос. И нужно посмотреть на то, как мы любим, то, как мы поступаем, и можно найти себе вот целый список, где нам исправиться. И Бог хочет этого, и Бог будет нам помогать это делать. Но самое важное применение для верующего – это чтобы оставаться сыном Бога, нужно понимать, кого мы слушаем. Если мы, как сыновья Божьи, будем детей дьявола слушать, то мы можем перестать быть сыновьями Божьими. Нам нужно различать, кто есть Сын Божий, кто вещает от сынов Божьих, кто сыновья Божьи, и их слушать. А те, кто не сыновья Божьи, тех нам нужно вообще отвращаться, не слушать, не общаться. Ну, есть только в обличении. Поэтому пусть Бог нас благословит, каждого из нас, вот упование все возложить на Него. Помнить, что грех прощает только Иисус Христос. Любой грех простит. И верующего, и неверующего, если он покается. Бог ждет всех с распростертыми объятиями. Ведь есть жертва Иисуса Христа, которая может каждого из нас спасти, исправить и сделать лучше. Пусть прославится Господь наш Бог за все эти деяния и все те дары, которые Он нам дает через Иисуса Христа. Пусть Он поможет нам отличать всегда детей Божьих от детей дьявола, чтобы нам слушать всегда детей Божьих, чтобы нам приблизиться к Богу, а не уходить от Него.